Я напомню, что мы рассказываем про Windows 8.1, о новинках для разработчика, обращаем внимание на какие-то важные моменты, которые вам нужно будет учитывать, как если вы делаете приложение с нуля, и вы только начали изучать Windows 8, так и 8.1, и так и если вы портируете какие-то приложения, вы уже знакомы с системой. Напомню, что наш хэштег для того, чтобы вы могли задавать вопросы нам в Твиттере Ruvin81JumpStart. Пишите нам вопросы, мы в рамках перерывов и потом после мероприятия будем стараться отвечать. Также напомню, что все мероприятия записываются и будет выложено отдельно в рамках курсов на MVA, Intuit и отдельно на techdays.ru. В этой докладе я расскажу вам немножко про дизайн приложений для Windows 8, какие-то обновления для 8.1, о которых вам стоит помнить и учитывать. Прежде всего, важно понимать и помнить, что дизайн — это действительно важно. И если вы делаете приложение для пользователей, для людей, вы выкладываете их в Store, то их потенциально могут видеть очень-очень многие люди, сотни, тысячи, десятки тысяч, миллионы пользователей. Поэтому важно о них заботиться и важно стараться сделать им какое-то добро, принести им значительную пользу. Еще есть такое расхожее мнение, оно вообще-то правильное, я с ним полностью согласен, оно заключается в том, что не бывает плохого дизайна. Альтернативы, собственно, хорошему дизайну бывает только отсутствие дизайна. То есть если вы не уделяете внимание дизайну, фактически у вас никакого дизайна нету, и это означает, что вы не думали, какие задачи пользователя вы решаете, и не оценивали, насколько эффективно вы это делаете. С точки зрения приложений важно понимать, что фактически сегодня приложение — это некий интерфейс. То приложение, которое вы делаете для Windows 8, это интерфейс между сервисом, который где-то там в облаке или крутится внутри девайса, и, соответственно, между людьми, которыми этим всем пользуются. И, соответственно, ваша задача — сделать этот интерфейс максимально простым, максимально удобным, прозрачным и так далее. Давайте начнем с нескольких таких базовых вещей, с тем, чтобы понять, откуда, куда мы пришли. Когда, собственно, выпускался Windows Phone еще пару лет назад и еще, соответственно, за какое-то время до этого, когда он начинался проектироваться, мы думали о том, куда мы будем двигаться дальше и, соответственно, пришли, я сейчас расскажу в некоторых деталях, к тому, к чему мы пришли. Кто-то называет это плиточным интерфейсом, кто-то называет по старинке это метродизайном. Но, в общем и целом, это наш новый дизайн Microsoft, дизайн для Windows устройств, дизайн для Windows Phone, Windows 8, дизайн для Xbox, дизайн для, вот, как я уже говорил, для практически всей той экосистемы продуктов и устройств, которые мы производим. И мы думали о том, как сделать его современным, как сделать его отвечающим современным потребностям, как сделать его живым, динамичным, как использовать то, что он уже, мы живем в цифровом веке, и как использовать цифровые возможности максимально, воплотить их в интерфейсе, при этом не перегружая его и удаляя все ненужные элементы. И вот это вот в рамках этой экосистемы мы, соответственно, и сделали вот этот новый дизайн-стиль. Если говорить про дизайн и то, что вы увидите, и то, о чем я сейчас вкратце расскажу, можно все разделить на три уровня. Есть гайдлайны. Это руководство, как что-то следует делать. Например, как рисовать кнопки, как размещать кнопки, как делать панель приложений, как ее размещать, что в ней нужно размещать, что в ней не нужно размещать, какие элементы нужно вынести в контракты, какие элементы можно сделать непосредственно в интерфейсе самого приложения и так далее и тому подобное. То есть это некоторые такие действительно руководства, которые подсказывают, как решить конкретную задачу. Гайдлайны все, соответственно, публичны, они есть на сайте devwindows.com, соответственно, либо designwindows.com, и, соответственно, в MSDN лежат все нужные инструкции, поэтому в зависимости от того, какую задачу конкретную вы решаете, вы можете найти ответ. Следующий уровень, если это условно представить пирамидой, на чем строятся гайдлайны, это принципы. У нас этих принципов 5, я про них подробнее сейчас расскажу. Это некие такие ключевые идеи, принципы, само слово об этом говорит, которые говорят о том, как мы оцениваем интерфейс, как мы понимаем, что он правильный, как мы понимаем, что он хороший, каким задачам, как он должен себя вести, как он должен чувствоваться, что ли, пользователем, каким задачам он отвечает. Гайдлайны при этом важно отметить, что они не обязательно покрывают все-все-все возможные случаи и сценарии. Часть сценариев гайдлайны могут не покрывать, и поэтому, если есть что-то, к чему, для чего у вас не хватает гайдлайнов, либо вы по какой-то причине хотите отступить от гайдлайнов, вы придумали свое новое уникальное решение, важно спуститься на вот этот базовый уровень основ и понять, насколько ваша новая идея согласуется с принципами. Если согласуется, то окей, двигаемся в рамках принципов и делаем хорошее решение. И следующий уровень – это понимание того, на чем базируются сами принципы или чем мы руководствуемся в контексте всей вот экосистемы там, человеческого бытия, что ли. И здесь есть источники вдохновения, на которые мы смотрим и которые, в свою очередь, являются направляющими уже для принципов. Давайте, собственно говоря, с них и начнем. Источники вдохновения, когда проектировался еще Windows Phone и, соответственно, дальше Windows 8, они лежат в плоскости того, что мы видим вместе с вами вокруг в нашем мире. В частности, это качественная инфографика, навигационная система, которая позволяет нам разобраться и быстро принять решение, где же что находится. Другой пример – это промышленный дизайн, образцы, которые… хорошие образцы различной продукции, которые подсказывают пользователю, обычному человеку, ну, пользователю в контексте продукта, может быть, неправильно говорить, обычному человеку, покупателю, который приходит, покупает какой-то товар или делает выбор, ему нужно понять, подходит ему этот товар или нет под его задачу. И, соответственно, это вот такой момент. Другой пример – это типографика, швейцарский дизайн. Это то, что касается использования сеток, использования шрифта для выражения информации. Когда с помощью невидимых, то есть не обязательно линии, они становятся невидимые, но при этом в подложке всего контента лежит некоторая структура сетка, мы используем свободное пространство, у нас выстраивается единая схема композиция, которая выстроена неким таким вот гармоничным образом и хорошо считывается, и хорошо понятно, привлекательно для пользователя. И, соответственно, инфографика, еще раз повторю, это некий такой способ правильного выражения информации, наиболее доступным, но при этом и желательно аттрактив способом, полезным, приятным для пользователя. Соответственно, если говорить про современный дизайн, если вы хотите узнать что-то подробнее, читайте про Bauhaus. Это то, как строился промышленный дизайн где-то в начале-середине прошлого века, направление, когда функциональность выходила на первый уровень, соответственно, все остальные оформительские элементы убирались, и, соответственно, предметы, архитектуры и промышленный дизайн становились максимально простыми, суженными, что называется, до самой сущности, до самой функциональности. Это швейцарская типографика или International Typographic Style, о том, как использовать типографику, как использовать шрифт, сочетание шрифтов для того, чтобы выражать информацию. И с тем, чтобы все это связать в единую, сделать интерфейс живым и подвижным, это motion design, это все, что наработано в области синематографии, в области анимации для того, чтобы связывать различные элементы. Например, как перейти из одного состояния, из одного экрана на другой, какой должен быть анимационный переход. Или у нас есть какой-то список, как в этот список добавить новый элемент. Или мы входим на страницу, входим на старт-скрин, на главный экран вашего приложения, как на нем выезжают какие-то элементы. Все это, соответственно, в маленьких таких деталях и кроется самая ценность. Но с точки зрения, простой пример, представьте себе, что выезжают какие-то элементы на экран и, соответственно, так, для вас, наверное, в другую сторону. Значит, здесь для вас будет левая граница экрана и какие-то элементы выезжают. Если они выезжают с разной скоростью, то, соответственно, первая группа с одной скоростью, вторая доезжает, догоняет, человек сразу чувствует, что эти элементы отдельно, эти элементы отдельно. И вот такие вот маленькие микронюансы, они позволяют прочувствовать всю систему. И еще один важный момент, на который мы, естественно, ориентировались, это наше собственное видение будущего И я здесь не буду тратить на это время, но советую вам посмотреть. Мы презентацию тоже выложим. В любом случае, заходите в YouTube, ищите Productivity Future, ролики на тему Productivity Future нашей офисной команды Office Labs, которые были выпущены еще несколько лет назад. Это то, чем мы руководствовались, как мы видели, проецировали текущие возможности технологий в будущее, тачевые или бесконтактные интерфейсы, максимально простой, понятный для человека дизайн, интерактивное взаимодействие. Это очень... Вы, на самом деле, если посмотрите назад этот ролик, вы, может быть, даже удивитесь от тем, что вот то, что было спроектировано еще или придумано, как мы видели концепцию в 2009-2011 годах, выходили эти ролики, как оно сейчас на самом деле все воплощается и в плоском дизайне, и в дизайне для Windows, Windows Phone. То есть мы... имеем некоторое такое вижен того, куда мы будем двигаться дальше с точки зрения дизайна. Про принципы. У нас, собственно говоря, единые принципы дизайна, которые выработались за последние несколько лет. Изначально, когда запускался Windows Phone, они формулировались несколько по-другому. Экосистема какое-то время пожила, и мы поняли, что принципы нужно немножко переформулировать. Здесь в презентации есть ссылки на мои статьи в блоге, которые каждый из этих принципов описывает отдельно. Я расскажу вкратце какие-то отдельные моменты. Но при этом принципы, они достаточно общие с тем, чтобы их можно было применять к любой нашей платформе. Ну, на самом деле, не только к нашим, и потому что они скорее отображают, может быть, кроме последнего, просто некоторую идеологическую составляющую, как и что нужно делать. Начнем с первого — искусственности в деталях и стремления к тому, чтобы быть мастером, искусственным мастером в том, что вы делаете. Важно любить ваше приложение и важно уделять внимание даже каким-то мелочам, которые, может быть, на первый взгляд кажутся совершенно неважными. Все начинается, естественно, с некого баланса и структуры вашего приложения, иерархии, и несколькими такими проявлениями, например, является то, насколько у вас сложное приложение, сколько в нем уровней иерархии и как, сколько действий, например, пользователю нужно сделать для того, чтобы решить его конкретную задачу. Если, например, что-то нужно получить к чему-то, к какой-то новости доступ сразу и принимать решение быстро, может быть, это с нижнего уровня нужно выдвигать наверх. Либо посчитать, если у вас уровни навигации становится слишком много, не знаю, там 5, 6, 7 выросло, и до последнего экрана почти никто не доберется. Может быть, вам нужно что-то выкинуть. Может быть, вам нужно сделать что-то более компактным. И все это формирует некоторую такую информационную карту, информационную модель вашего приложения. И важно думать о том, какая в нем структура и как она соотносится, например, с мобильными сценариями. Потому что если я сижу за компьютером, например, на работе или дома, это один сценарий. Если я хожу с планшетом по улице, мне некогда перебирать по куче экранов, мне нужно принимать решение быстро и понимать быстро, что происходит. Другой пример — это использование, собственно говоря, сетки, то, что следует из идеи швейцарской типографики. Это какая-то структура, виртуальная структура, которая, к ячейкам которой привязывается ваш контент. Он не обязательно должен быть привязан в точку визуально, точнее, он привязан визуально, но внутри ваших макетов, но при этом визуально он может отличаться. Я покажу пример с непрямоугольной структурой, но важно понимать, что сетка не означает, что все, что на ней можно рисовать, оно будет всегда прямоугольным. Это совершенно не так. Но в общем и целом, как бы сетка, отступы, есть то, что прописано в гайдах, которое задает вот этот вот некий ритм вашего приложения. На что важно обратить внимание, это то, что в шаблонах и в гайдах прописаны конкретные отступы, которые мы рекомендуем. Они не являются самоцелью. Скорее важно, чтобы в вашем приложении была четкая структура, которая прослеживается внутри всего вашего приложения. Если у вас есть весомая причина с тем, чтобы заголовок сделать на 10 пикселей выше, окей, это прекрасно. Главное, чтобы вы для себя это понимали. Если в гайдах, например, написано, что отступ снизу должен быть, к примеру, 80 пикселей, а вам нужно 90, это тоже окей. Важно, чтобы снизу был какой-то отступ там, где может появляться панель навигации, либо где появляется скролл-бар. Другой пример тоже такой вот структуры — это то, как вы используете шрифты. Их есть в гайдах и в шаблонах прописаны некоторые сочетания шрифтов, которые используются, собственно, шаблонах, и, может быть, от которого стоит отталкиваться, это размеры шрифтов, и отдельно там есть описание того, для каких задач какой шрифт стоит использовать, и даже какую насыщенность шрифта, жирный, тонкий, какого размера и так далее. Важно, чтобы использование шрифта, оно тоже было привязано к сетке, к тому, как, какой у вас межстрочный интервал, какой размер шрифта, чтобы все это сочеталось. Но что самое важное в вашем приложении, это то, чтобы у вас была структура и последовательность. И ваш конкретный вот этот набор шрифтов или шрифтовых сочетаний, он может абсолютно отличаться. Не обязательно использовать шрифт без осечек. Можете с засечками, если это подходит для вашего приложения. Важно, чтобы во всем вашем приложении от экрана к экрану, к следующему экрану и так далее, использовалась одна и та же схема, которая будет укладываться в голове пользователя и, соответственно, выстраиваться в определенную структуру, может быть, даже подсознательно. Ну, вот это пример того, что вы найдете в шаблоне. Это заголовок 42 поинта, это подзаголовок второго уровня 20 поинтов, это обычный текст, важный 11 поинт, жирное начертание, и, соответственно, основной текст 11 поинтов, обычное начертание, и обычное начертание 9 поинтов, это такой вторичный текст, который может быть не принципиален. Следующий важный момент – это то, чтобы ваше приложение было предсказуемым и понятным для пользователя. Это тоже, как ни странно, про искусство делать для пользователя очевидные и понятные вещи, которые он сходу, может быть, поймет, как использовать за счет либо подсказок, либо за счет переиспользования того, тех навыков, которые у него уже есть. Простой пример – тот же самый шаблон. Если вы посмотрите на него внимательно, вы обнаружите вот такую структуру. Если посмотрите на другие приложения, вы обнаружите в них схожую структуру. Вот эта структура называется силуэтом приложения, которое используется, рекомендуется для Windows Store приложения. Как я говорил, конкретные пропорции есть в гайдах рекомендованные. Если есть очень весомая причина, они могут отличаться. Но в общем и целом это некая такая структура. И когда одно приложение заменяется на другое, пользователь, например, мотает их слева в системе, то, соответственно, заголовок приходит на место заголовка, контент приходит на место контента, и вот это единообразие, узнаваемость паттерна, она позволяет легче разбираться с приложениями. Простой пример, кстати, я обещал про сетку рассказать. В данном случае, если вы внимательно присмотрите, вы можете легко заметить, что каждый из этих кружков такими с душками, с различными вкусными плюшками, печеньками, мороженым и так далее, они совсем не квадратные. Но на самом деле, если очертить их рамки, вы легко увидите, что по факту они вписаны в некоторую общую схему, структуру. И подписи снизу, они тоже, например, не выровнены по левому краю, как вы обычно, может быть, увидите. Но при этом каждая подпись относительно друг друга, они все выровнены. Отступы между ними соблюдены одинаково внутри всего приложения. И вот это вот следование какой-то схеме, структуре и предсказуемости, оно, собственно говоря, важно, потому что пользователь, переводя взгляд с одного элемента на следующий, автоматически его распознает. И последний пункт – это про то, что приложение должно быть вкусным, в смысле, что оно должно быть приятным, и важно, чтобы у вас был качественный контент, даже если ваше приложение не в полной мере соответствует сетке и силуэту, как в данном случае. Контент – это важно, я про это еще несколько раз буду говорить, и важно, чтобы все это было оформлено в привлекательном, удобном, понятном виде. И совсем не обязательно тот дизайн, который вы будете использовать, он должен быть, что называется, плоским. В некоторых случаях он напротив, например, в детских играх, может быть, не должен быть плоским, он скорее должен быть адаптирован под игровую атмосферу. Это тоже некоторая такая вкусность деталей. И в данном случае на скриншоте вы видите, что и элементы меню, и шрифты, и вот эти вот как бы плитки, они совсем не выглядят плитками плоскими. И кнопки, они не выглядят такими же кнопками, как вы, может быть, привыкли видеть в дефолтных шаблонах. Но при этом вся схема, композиция приложения, весь силуэт, он остается тем же самым. И поэтому важно находить всегда правильный баланс и сочетание. Другой маленький пример. Если вы поставите приложение Lingualia Reader, то вы увидите, что внизу есть панель приложения. Я сейчас не буду показывать, но если вы вытащите панель приложения, то травка поднимается вместе с этой панелью приложения. И это вот такой вот очень маленький, но очень прикольный элемент, который тоже добавляет атмосферы и вкусности приложения. Следующий пункт. Нужно стараться не плодить как можно больше всего, а там, где это возможно, стараться больше, достичь большего количества задач меньшими, как можно меньшими средствами. Одним из этих вещей является то, что контент является самым главным в вашем приложении, конечно, после пользователя. И, соответственно, одним из таких пунктов добиться больше меньшими средствами является то, что часть действий можно интегрировать непосредственно в контент, взаимодействие с контентом. То есть, например, вместо того, чтобы кнопочку сделать читать далее будет по нажатию на конкретный контент. Простой пример интеграции или того, что контент самое важное, это то же самое результаты поиска, где на первое место выносится то, что может быть или, скорее всего, наиболее релевантно пользователю. В данном случае мне выводятся песни, которые я могу прямо запустить в свой компьютер, если они у меня есть на компьютере. Я могу посмотреть статью в Википедии. Это может быть одно из наиболее частых действий, которые я требуется, если я хочу, ввожу в запрос какого-то артиста. Ну и дальше, соответственно, посмотреть, какие есть альбомы, видео и так далее, и только после этого посмотреть, что есть дальше. И вот это вот вытягивание контента наиболее релевантным на первое место, оно является важным. Другой пример, то же самое финансовое приложение. Основная новость, самое главное, что произошло сегодня день, на самом первом месте, все остальное убрано. Другой пример. Появление чего-то только по запросу. Открываете приложение погоды и видите, что здесь основное место отведено той погоде, которая есть сейчас, с небольшим прогнозом на последующие дни. И нет никакого командного интерфейса, кнопочек, кроме вот маленьких, может быть, стрелочек или скрытия дополнительных деталей. То есть все максимально спрятано. При этом элементы управления на самом деле есть. Есть навигационные элементы управления, в данном случае это элементы перехода домой, в избранные места или просмотр погоды в мире. И есть внизу в панели приложения некие командные интерфейсы для обновления, для обнаружения текущей позиции или смены текущей позиции, для смены того, что появляется при входе на домашней странице. Ну и, соответственно, маленький такой элемент смены фаренгейтов на Цельсия. И, соответственно, вот все команды интерфейса, элементы такие, они вроде как важные, но вторичные для основного сценария, они появляются только по запросу. Поэтому их можно прятать, и их даже, может быть, нужно прятать. Следующая важная вещь – это то, что всегда помните о том, для чего вы делаете приложение. У вас должен быть строгий фокус, приоритизация основных задач. И, например, если вы откроете Windows Store, то задача Windows Store, она, с одной стороны, дать вам возможность найти нужное приложение, а с другой стороны, сделать это в максимально компактном интерфейсе. И здесь есть первая часть, такой вот hero, что ли, experience, в котором показываются основные новые, самые крутые приложения, которые вышли, там, 5 или 6 приложений. И следующим же пунктом автоматически, чем больше вы отвечаете, тем оно лучше вам подсказывает, это приложение, которое выбрано для вас на основании того, что вы уже скачивали, и, соответственно, что скачивают пользователи, что еще скачивают пользователи, у которых паттерн поведения схожи с вашими, это такая вот интерактивная вещь. И, соответственно, фокус, в данном случае основной экран, первый же, что вы видите, это с большой вероятностью именно те приложения, которые вы, наверное, хотели увидеть. Поэтому, если вы делаете приложение, сформулируйте для себя вот такую штуку, best at statement, в котором вы опишете, в чем ваше приложение будет самым лучшим в конкретной категории, например, Windows Store. Потому что, например, приложение, не знаю, там, музыкальных, которые проигрывают, ну, скажем, музыку из ВКонтакта, их уже много и будет еще больше. Важно в каждом конкретном случае понять, для чего, почему вы лучшие. Если вы делаете приложение с заметками, с тудулистами, шоппинг-листами, тоже важно понять, почему вы будете лучше и чем вы будете отличаться от сотен других приложений с аналогичной функциональностью. И последний пункт – это доверие, прямота изложения. Там, где вы можете сделать что-то наиболее простым, именно это так и надо делать – излагать информацию наиболее доступным образом. Ну, простой пример – Khan Academy. Чем она стала популярна? Даже вопрос не конкретного приложения, а скорее сервиса – это тем, что те видеоролики, истории, которые учителя рассказывают, они делают их в максимально доступном, понятном виде, вплоть до того, что интерфейс, то, как эти видеоролики выглядят, оно очень похоже на живые лекции, где вы прямо следите за там фломастером или там мелом, когда преподаватель рисует что-то, рассказывает, и это очень значимо и полезно. Простой пример из нашей собственной истории Windows. Если вы посмотрите, скажем, на Windows 7 и предыдущей версии, когда у вас отказывает садиться батарейка, вам выскакивает вот такое интересное окно, которое говорит, что пожалуйста, найди другой источник питания, иначе компьютер перейдет в некую такое вот страшное слово гибернацию. Ну, некий такой вот режим сна, и для обычного пользователя это, вообще говоря, не очень понятно, что это такое. И здесь очень важно, если у вас, вы как разработчик, вам, естественно, все понятно, поставить себя на место пользователя и понять, что на самом деле вот для него, для этого человека, который откачал ваше приложение, может быть, это не очень понятно и прозрачно, и, может быть, на самом деле вам нужно просто сказать, что батарейки осталось мало, подключи шнур к своему компьютеру. И это единственное, что нужно сделать. Не нужно искать какой-то альтернативный источник питания, искать, не знаю, там ветряные мельницы, солнечные батареи, атомные реакторы. Конкретно просто подключи провод к своему приложению. Еще один характерный пример — это наш синий экран смерти, так называемый, в котором выводилась куча всякой различной информации, и пользователи этого боятся, и они не понимают, что с этим делать. И здесь на самом деле написано, что если вы там хотите там чего-то решить, узнать подробности, вот есть technical information, там вот код такой 0000000050 0xfd3094c4, вы все это можете запомнить и, соответственно, передать вашему администратору. Windows 8.1 и Windows 8, соответственно, этот интерфейс обновился, он сделан более дружелюбным для пользователя, он вызывает большее доверие, и он простым человеческим языком говорит: ну да, случилась беда, компьютер нужно перезагрузить, но вот тебе код ошибки. Код ошибки пишется человека понятными словами, которые можно забить, вбить в браузер, в поиск и, соответственно, поискать, найти нужную информацию. Следующий пункт — это то, что мы живем в цифровом мире или двигаемся к цифровому миру, и нужно не бояться делать цифровые интерфейсы. И здесь важно понимать, что в цифровом мире у нас есть качественная фотография, у нас есть качественный видеоконтент, и краски, шрифты и всего это не стоит бояться, если оно добавляет качество и ценности вашим собственным приложениям. Другой момент, что мы знаем, что многие интерфейсы, которые у нас есть, они пришли из аналогового мира, и, может быть, как раз пришло время, когда от них можно отказываться, потому что пользователи уже научились пользоваться компьютерами, мобильными устройствами, планшетами, и эта аналогия, она уже скорее утяжеляет, нежели несет какой-то заветный смысл. Классический пример — это приложение iBooks, в котором вы, когда открываете или открывали раньше, вы видели книжки, книжный шкаф, полки. И правда заключается в том, что вот в этом устройстве тут нет никаких полок, в нем внутри даже нет гравитации. И поэтому, если убрать полки, то книжки, как ни странно, не начнут падать на землю, и структура делается просто сеткой, и, соответственно, на самом деле даже древесину можно убрать. И самое главное, что самая ключевая задача, которую нужно делать, это дать интерфейс для чтения книг, как это делает в данном случае Amazon Kindle на последнем скриншоте. И это самое главное, что есть в книжке, интерфейс удобный для того, чтобы читать, делать заметки и так далее. И пару слов про облако. Естественно, цифровой мир, куда же он без облака? Мы живем в мире устройств и сервисов, devices and services, и, соответственно, облако — это то, что объединяет кучу различных устройств и добавляет дополнительную ценность устройствам. Простой пример — тот же самый результаты поиска. Вы здесь можете увидеть контент, который потянут из интернета, и здесь интересное сочетание как раз того, что есть локально, и того, что есть глобально, того, что есть в сторе, того, что есть в других приложениях, которые у вас, может быть, установлены, и это вот такая вот унификация всего и вся. Другой пример USA Today — это новостное приложение, которое прямо внутри приложения генерирует новости. У него есть специальный раздел Snapshots, который позволяет показывать какую-то интересную статистику и при этом вовлекает пользователя в то, чтобы ответить на тот же самый вопрос. В данном случае их спрашивают, где пользователи с какого устройства покупают в онлайне подарки перед праздниками. И сегодня они, например, опрашивают пользователей, а завтра они выходят с новостью, в которой говорят, что большинство пользователей используют компьютер для того, чтобы делать онлайн-заказы, и намного меньше, например, с телефона и планшета. Следующий пункт. Приложение должно быть быстрым и подвижным. Это, наверное, тоже очевидно. Причем, чем дальше мы двигаемся к более и более естественным интерфейсам, тем более критично становится эта отзывчивость. Если, когда мы говорили про командную строку, мы привыкли, что мы там что-то вбили с клавиатуры, там что-то обработалось, потом прислался нам ответ, мы... На самом деле, когда только рождались компьютеры, и командная строка стала в какой-то момент привычным интерфейсом, оно и до сих пор является одним из наиболее, может быть, привлекательных и удобных, но при этом ожидание задержки, которую мы готовы терпеть, оно достаточно большое. В случае с мышкой с клавиатурой интерфейс, соответственно, поменялся, и при этом мы готовы ожидать намного меньшую задержку. А вот в случае с пальцами все еще хуже, потому что мы привыкли, что в физическом мире все, с чем мы взаимодействуем, оно сразу реагирует так или иначе. И мы не готовы ждать, пока по пальцам какой-нибудь там кружок, какое-то действие покрутится, появится и произойдет. Мы хотим, чтобы реакция была мгновенной. Поэтому очень важно делать отзывчивые интерфейсы. Если мы говорим про устройства, на которых можно реагировать пальцами, то, соответственно, это жесты. Изучите язык Windows 8 для различных задач жестов, для выделения, для вызова контекстных меню, увеличения и уменьшения. И особенно обратить внимание на жесты с краев. Это, в частности, вызов панели приложения, панели чудо-кнопок. Следующий пункт про движение. Здесь тоже важно обратить внимание, что все, как я говорил, все должно быть связано, и одним из таких характерных моментов движения является то, что контент, например, прокручивается целиком по экрану, не внутри какого-то маленького окошка, а как бы контент, то, что вы увидите во многих приложениях, начиная со стартового экрана, он прокручивается прямо слева направо от одной границы до экрана, и фактически не у вас внутри девайса, устройства есть какое-то маленькое окошко, внутри которого я что-то прокручиваю, а фактически есть ощущение, что я беру девайс, и непосредственно девайс, вместе с устройством у меня прокручивается вся информация. И это немножко другой экспириенс. Один пример я покажу все-таки вживую, наверное. Это приложение Cocktail Flow. Сейчас, наверное, не надо. Которое с коктейлями, не сочтите за рекламу чего-нибудь, я сейчас чего-нибудь выберу с кучей ингредиентов. Что? Безалкогольное. Да, мне подсказывают, что нужно безалкогольное. Как же оно безалкогольное-то называется-то? Во, алкоголь-фри. Вот, давайте сделаем Бэтмен-коктейль. И, как видите, вот здесь интерфейс, когда все появляется, здесь само приложение, может быть, не в полной мере следует силуэту тому, который рекомендуем в гайдах, но при этом вы увидите, что все картинки, они это являются частью контента. И обратите внимание, давайте я еще раз покажу на каком-нибудь атомном котике коктейль. Все всплывает, появляется, и это очень такое привлекательное, интересное, которое позволяет... Так, презентация. Да, это и была презентация. Соответственно, анимация позволяет связывать контент воедино и придать некоторого такого, что ли, шарма. Про плитки и о помещении мы будем говорить еще отдельно. Не забывайте о том, что плитки — это возможность дополнительного взаимодействия с пользователем и показа ему дополнительной информации. И последний пункт, который, наверное, в данном случае релевантен прежде всего для Windows, это то, как вы можете выиграть вместе. Не забывайте, что ваше приложение, которое вы делаете, оно живет на конкретных устройствах, оно живет в конкретное, рядом с другими приложениями, с которыми оно может взаимодействовать через контракты, и, соответственно, внутри операционной системы, с которой оно тоже может взаимодействовать. И, соответственно, как только вы следуете каким-то общим паттернам, у пользователя вырабатывается некоторая привычка, которая может переносить на ваше приложение и из вашего приложения на другие. И последний момент — это наши инструменты. Это Visual Studio Expression Blend. Если мы говорим про дизайн, то Expression Blend — это инструмент номер один для того, чтобы делать дизайн приложений, оттачивать какие-то важные элементы. Expression Blend позволяет, если у вас есть макап, нарисованный в Illustrator или в Photoshop, импортировать и, соответственно, дальше их редактировать, непосредственно анимировать, добавлять код, связки с кодом и так далее. И про гайдлайны, третий пункт, вот это большая пирамида, источники вдохновения. принципы дизайна, гайдлайны. Про гайдлайны непосредственно рассказывать можно бесконечно, потому что их просто много, но их просто нужно читать в зависимости от той задачи. Идите на сайт designwindows.com и читайте, читайте, читайте в зависимости от того, какую задачу вы решаете. Еще раз повторю, что нужно сделать с гайдлайнами. Их нужно прочитать, изучить, особенно если вы дизайнер. Нужно следовать, пока они работают, не бояться отступать от них, если они перестают вдруг работать. И если они перестают работать, то, в принципе, это ваш следующий следующее руководство следующего уровня. На что стоит обратить внимание при переходе от Windows 8 к 8.1, я еще раз это повторю, это новые форм-факторы устройств, особенно маленькие, и вам нужно подумать, как ваше приложение, одно и то же приложение, масштабируется от маленьких 7-дюймовых планшетов до каких-то больших планшетов, относительно до ноутбуков и до больших панелей. Соответственно, это одно и то же приложение, вам нужно понимать, как вы распоряжаетесь свободным пространством. Вторая вещь — это высокие DPI. В данном случае, например, у меня Surface Pro, в нем высокое разрешение экрана, выше, чем может быть на большинстве обычных там, даже ноутбуков или планшетов. И, соответственно, я вижу, что какие-то приложения или какие-то даже десктопные приложения не адаптированы под этот DPI. Важно, чтобы вы понимали, что таких устройств будет все больше и больше, и использовать внутри либо векторную графику, либо символы в шрифтах, либо предоставляли наборы изображений, начиная с плиток и заканчивая той графикой, которая внутри вашего приложения. И, соответственно, про интеграцию тоже не забывайте. Это обновленный поиск, то, о чем мы уже рассказывали. Это новые размеры плиток, интеграция с контрактами и множество тех новых возможностей, о которых до этого рассказывал я и Стас. Соответственно, тот же самый будильник, календарь, контакты. Все это в ваших распоряжении для того, чтобы расширить общий такой вот user experience. На этом все. Ждем вас в перерыве с ваши вопросы, будем отвечать. И следующие секции, соответственно, мы дальше разделяемся на два потока. Стас будет рассказывать про XAML C-Sharp, я буду рассказывать про HTML JavaScript параллельно, после чего мы снова объединимся, проговорим про нотификации, Windows Azure, отладку и дальше будем отвечать на ваши вопросы.